Добрый день. Сегодня будет уже более конкретно, более напряженно. Нам нужно немножко повторить о том, о чем мы говорили. Могу повторять я, можете повторять вы. Есть желание кому-то рассказать, о чем была речь вчера? Какую-то обратную связь мне дать? Кто-то хоть что-то запомнил, вдохновился или, наоборот, расстроился из-за чего-то активно?
Здравствуйте. Запомнилось очень сильно то, что от желаний наших зависит наша дальнейшая жизнь и качество жизни вообще. Что очень важно следить за своими мыслями, потому что они порождают желания, и из-за этого может измениться жизнь кардинальным образом.
Даже так, как мы этого не предполагаем, да? Вот в чем, наверное, самая большая проблема. Что наши желания могут привести к неконтролируемым последствиям. Да? То есть какое-то чувственное наслаждение может пройти очень быстро, а последствия будут вечными. И наоборот, какое-то маленькое усилие в правильном направлении даст последствия, а за этих последствий появятся новые последствия, из них новые последствия. И порождается целая цепочка благоприятных моментов. Да? Очень важный аспект. То есть, если мы будем понимать, если у нас будет знание, которое что? Равняется решимости. Да? Какой вид деятельности, как достигнуть через эту деятельность определенного вида счастья, который мы для себя выбираем, то, соответственно, успеха намного больше. Итак, как минимум нужно знание. Как минимум. Хорошо. Еще. Мы полтора часа говорили. А смотрите, какой момент, как настройку дам на сегодняшнюю лекцию. Вчера настройка была то, что мы выключаем эмоции и пытаемся философски воспринимать информацию. Но философски можно воспринимать пассивно, а можно активно. Что такое пассивно? Ну, посижу, послушаю, а что такого, полтора часика. Да? А что такое активно? Представьте, что вас как разведчиков в стан врага запустят. И сейчас инструктор по выживанию будет учить вас, как ползти по минному полю, как сделать так, чтобы вас не заметили в лесу и тому подобное. Как не пить 2 дня, потому что реки могут быть отравлены, как спать на дереве там, и так далее. Знаете, как вы будете внимательно слушать? Особенно если дадут статистику, сколько людей погибло предыдущих разведчиков. Почему? Потому что на кону жизнь. И большинство людей думают, что живем же как-то. Но будет немного получше, не страшно. Даже если не будет получше, хотя бы так. И поэтому мы слушаем расслабленно. Мы не видим жизнь как некую арену определенной борьбы за выживание. И я примерно таким же был. И однажды в Хельсинки в 88 году я шел по улице с футляром джазовым, с гитарой, она была в твердом. По тем временам в России мне этот футляр делал, он был из фанеры. Представляете, какой он был тяжелый, громоздкий, почти виолончель нес. И очень красивый город, такой чистый. Я загляделся по сторонам, я спотыкаюсь, футляр летит вперед, и я носом об него ударяюсь. Разбитый нос, немножко так оглаушился, сижу на асфальте, благо они чистые, их пылесосами там чистят. И думаю, ничего себе, ударился. А если бы я палец сломал? Все. Вся карьера закончена. Вот из одного случая я упал, просто на улице оступился. Бытовая ситуация. Я ломаю палец, и я никогда не восстановлю его подвижность. И что тогда делать? Неужели из-за какого-то маленького случая в жизни вся жизнь будет сломана? Я не хочу просто преподавать. Не для этого я менял специальность, принимал какие-то суровые испытания на себя, чтобы сломать палец. Соответственно, это я был обычным человеком, я сел у стены здания, достал сигарету, закурил и думаю, а в чем смысл вообще жизни, если я сейчас за одну секунду мог сломать себе всю карьеру? И вдруг мне кто-то сбоку говорит, сигаретку дай, на хорошем английском таком. Я поворачиваюсь, бомж сидит. Их очень много в Финляндии, бомжей. И у них хорошая зарплата. Им выдают где-то по 450 марок. Ну, по тем временам финские, сейчас я не знаю, евро, как там пересчеты, да? И я ему даю сигарету, он говорит, что задумался, нос разбил. А у него фингал под глазом, там все как положено, он расслабленный, трансцендентный. И я говорю, да нос фигня, заживет. Ну, не сильно, он даже не вспух, просто кровь пошла, рассек под переносицей. Вот, я ему говорю, понимаешь, я мог палец сломать, и тогда я не смогу на гитаре играть нормально. Он говорит, так мы все там будем. Что ты играешь на гитаре, что я не играю. Все тлен. Ну, вы представьте, но ведь что-то не то в том, что он говорит. Ну, что ж теперь сидеть, как он? А ведь кто-то выбирает такой образ жизни. Просто садится и говорит, все тлен. Сколько уже усилий было, все равно умрем. И у меня сбился компьютер. Это был первый раз, когда я подумал, Господи, а правда? Вот чем я от него отличаюсь, если мы все сыграем в ящик? Но какая-то же должна быть отличие все-таки. Есть же разница. Я чувствую, что я так не хочу. Но при этом я понимаю логику его, что ты напрягаешься, а я не напрягаюсь, а закончим одинаково. И второй закон, очень интересный, с которым вам придется согласиться, он тоже будет... Ну, в нем есть позитив, если философски подходить. Смотрите, допустим, у вас удачная ситуация в жизни. Вот все хорошо. В вашей системе ценностей вы добиваетесь успеха. Ну, стандартный успех какой? Более-менее стабильный заработок, хороший дом, хорошая жена, хорошие дети, да? Неплохая внешность и здоровье, и творческая работа. Вообще, сам поверю ли в это? Ну, ладно. Допустим, получилось. И вот это все очень хорошо. И вас аж прямо изнутри прет от этого, да? И в это время что-то происходит, конкуренты отнимают бизнес, жена уходит к другому, да? Дети начинают потреблять наркотики. То есть было все хорошо, закончилось плохо. И вот кто-то вас встречает на улице и говорит, как дела? Вы говорите, все плохо, ну естественно, да. А расскажи, а у тебя же вот была машина, дом, семья. И рассказывать даже об этом больно. Об этом даже рассказывать не хочется. Потому что любое воспоминание, как было хорошо, что? Жжет. Вызывает нестерпимую боль, потому что все плохо закончилось. Другая ситуация. Война. Или бандиты напали на ваш город, да? И вот вас куда-то привязали, собираются пытать. Но вы догадались, открыли замочек. Ночью выползли, а дождь со снегом. Вы отмерзаете, вам холодно, вы тащите свою жену, которая стонет, кричит, там у вас раненая нога, у вас течет кровь, вам нереально адски больно, но вы спасаетесь. Доходите, там наши вас подхватывают, в госпитале, вы говорите, да ничего страшного, тут зашьем, тут подлатаем, да, реанимацию проходите. Выжили в тяжелейших условиях, вам хорошо, и вас встречают, как дела? Ну, ничего, немножко прихламу. А что было-то? Вы будете рассказывать или нет? Будете, потому что все хорошо закончилось. Вам вспоминание об этой боли будет доставлять что? Счастье. Его там не было. Там была боль, страдание, ужас, страх, но закончилось хорошо. Входящие данные были плохие, но закончилось хорошо, вы счастливы, и воспоминания усиливают ваше счастье. Ощущение гармонии и так далее. Правильно? Усиливают? Вы не представляете, я уже думал, все, уже вода подошла ко рту, я уже почувствовал запах этой гнилой жидкости. И тут. Ну, вы никогда так не скажете. Уже было все хорошо, у меня были дети, жена, дом, и тут. Нет, это будет вызывать боль. Вы будете стараться забыть. Потому что то счастье закончилось плохо. И так какой закон, объективный закон, не зависящий от нашего сознания, можно вывести из этих двух примеров? Хорошо то, что хорошо, заканчивается. Итак, мы рождаемся в разных условиях. Все в разных условиях рождаются. Кому будет хорошо? У кого все хорошо закончится? В этом был урок жизни для меня. Мы сидим с ним, и он говорит, у тебя красивая жизнь. Красивая жизнь. То есть в средний, в 89-м году клубный концерт давал мне в день 100-200 долларов. Ночь. 200 долларов. 89-й год. Кто постарше, понимает, что это баснословные деньги. Да? И у этого человека ничего нет. Он сидит на дороге. И он мне говорит, эта идея, посмотрим, как все закончится. А закончится все плохо с его точки зрения. И у меня началась паранойя. У меня началась паранойя, потому что я думаю, ну какой-то должен быть, наверное, сверхсмысл во всем. Иначе какая разница, что у тебя было, если ничего не будет? Сейчас начали умирать мои школьные, ну как это, друзья, пришло время, 60 лет. Все, вот мы ходили в школе, о чем-то мечтали. Тема закрывается. Что-то они мечтали, что-то они думали, ну и что думали, а кто-то не думал, а просто жил. Это я все даю настройку. Потому что, безусловно, у меня есть ответ на этот вопрос. Он занял у меня почти 30 лет, но я нашел ответ. И поэтому я очень хочу, чтобы вы внимательно слушали и прикладывали то, что я говорю, к себе. Почему? Потому что есть внегласный или должен быть внегласный этический договор между нами, построенный на одном законе. Частный опыт не дает права на закон. Вот вы сейчас сидите и не записывайте. Вы запишите себе и потом поразмышляйте. Частный опыт. У нас есть частный опыт? Допустим, мы выходим замуж. Раз. Переругались. Муж козел. Балбес. Ничего не получилось. Развелись. Еще раз вышли замуж. Ага, все равно он эгоист. Все равно все не так. Развелись. Что мы делаем? Какой вывод? Все мужчины... Соответственно, на одной женился, да, все денег мало, все не так, все то не так, это не так, все не так. На второй все не так. Все женщины, мягко выражаюсь. То есть мы очень легки на то, чтобы из нашего частного опыта делать вывод на уровне закона. И какое знание большинство людей получает в этом мире? Основанное на чем? На частном опыте других людей. В результате какая это истина? Относительная. Итак, мы приходим к очень интересному понятию. Относительная истина и абсолютная. Если мы живем... и строим свою жизнь на базе относительных истин, то мы от чего зависим? От этой относительности. От времени, места и обстоятельств. Что такое относительное? И у нас есть фломастер, да? Вот смотрите, я не силен в геометрии, я имею в виду в том, чтобы нарисовать правильный объект, но мы берем с вами цилиндр, да? Вот он. Да? И теперь, если мы отсюда смотрим на цилиндр, что мы видим? Круг. Отсюда мы смотрим на цилиндр, что мы видим? Прямоугольник. Это истина? Да? Относительная. Относительно нашего взгляда это истина. Но это что на самом деле? Это цилиндр. В семье, в отношениях. Жена, партнер смотрит отсюда. Он говорит, я права, ты не понимаешь. Жизнь вот такая, круглая. Мужчина говорит, нет, это ты меня не слышишь. Квадратная, прямоугольная. И каждый что пытается доказать? Свою правду. Это относительно истины. Частный опыт. То, что я вижу, сейчас много в интернете, вы можете найти различных иллюзорных фотографий. То есть ставится камера, снимается, потом поворачивается, и все оказывается совсем не так. В этом идея. А для того, чтобы мы поняли опасность относительных истин, нам нужно понять, что такое время. Кто-нибудь может мне дать пощупать время? Но оно есть. Оказывается, по Писанию, с абсолютной точки зрения, которая не зависит ни от чего, от нашего некого субъективного восприятия, время – это энергия созидания или разрушения. Мы ощущаем время как? К зеркалу подходим через год. Почему оно для нас актуально? Потому что оно разрушает. Если бы время только созидало, то есть если бы время это была среда, которая только позволяет нам становиться лучше и лучше, моложе и моложе, счастливее и счастливее, оно актуально? Да какая разница, течет себе и течет. Почему оно у нас для нас актуально? Потому что мы стареем. Если мы живем функциями тела и живем на уровне тела, а время что? Разрушит. И это его актуальность. Что такое относительная истина определения? Это истина, которая подвластна изменению времени. Находится под влиянием времени. Пример. Там Москва, столица Российской Федерации. Истина? Истина. Ну, может, 200 лет будет истиной, может быть, 300. Мы не знаем. Да? Дальше. Ну, давайте сами. Какой еще относительный закон может быть? Климат. Да, в каком-то регионе. Определенный климат. И мы говорим, это место, ну, в нем всегда тепло. Ничего подобного. Или Байкал. Самая чистая пресная вода. Пока. Сейчас там уже снимаются ограничения. Скоро мы его забудем, что такое озеро было. Вот, пожалуйста, да? Сколько изменений происходит. Да, рост человека меняется. Постепенно, генетически меняется рост человека и так далее. Итак, если мы строим нашу жизнь на относительных истинах и на собственном опыте, в чем беда? В том, что у нас как песок. Вот песок, постройте из песка дворец на пляже, можете. Трудно? Да, займет время. Актуально? Нет. Первый же ветер серьезный, дождь и все рушится. Когда я первый раз почувствовал, как важно знать первичные, изначальные, абсолютные законы, которые не разрушаются временем. Правильно? Вот представьте, что вы реально знаете эти законы. Вы знаете, почему второй муж от вас ушел. Вы знаете, почему вас выгнали с абсолютной точки зрения с работы. Какой закон материального мира вы нарушили. Тогда у вас появляется частный опыт, и это называется мудростью. Потому что даже если у вас есть объективный закон, независимо от времени, вам нужно научиться его применять на практике. Это прикладная уже история. И она что делает вас мудрыми? Но если вы знаете просто частный закон, например, в том же 88 году, когда открылась граница, нам стали менять деньги. Тогда можно было прийти в банк, поменять, по-моему, 300 рублей на 300 долларов. Но я доллары не видел. Я попал на первых мошенников, которые мне как бы дали доллары. Это были не доллары. Мне дали фальшивые деньги, но я же не видел настоящие. Правильно? Я принес их в обменный пункт, говорю, а это вот настоящие деньги или нет? Он говорит, сейчас милицию вызовем, вы нам даете фальшивые деньги. А я говорю, не знаю, что я вам даю вообще. Это ты там и вызвали полицию, значит, соответственно. Меня чуть не арестовали за то, что я фальшивые деньги пытался на рубля. А я не пытался, я пытался выяснить. Итак, если мне раз попались фальшивые доллары, но я не знаю, как выглядят настоящие, второй раз попались фальшивые доллары, третий, какой я должен сделать вывод, что все доллары фальшивые? Это так? Но если я наконец-таки узнаю абсолютный закон, как выглядят настоящие доллары, и мне дают фальшивые, я что? Сравниваю. Вот тут полосочка, а тут нет. Вот тут водяной знак, а тут нет. Тут вот это светится, тут не светится. Все? Теперь я знаю конкретно, чем вот эта бумажка отличается от настоящего. Второй пример. Знаете, такое неприятное кожное заболевание, как экзема. У меня по молодости была экзема. И это очень неприятная болезнь. Вы играете на сцене, ваши руки видны, и тут какие-то красные пятна, все это чешется, она мокрая была, противная штука. Папа приложил все усилия. К одному профессору нельзя есть шоколад яйца, к другому нельзя есть цитрусовый, третий надо еще чего-то делать, четвертый еще. Все они, эти врачи, имеют некий частный опыт, клинический. Да? То есть ставят эксперимент, берут группу людей, болеющих экземы, и вот выясняют. То пройдет, то начнется, то пройдет, то начнется. Бесполезная история. И так и мучился. Попадаю в аюрведическую клинику. Мне берут пульс, и человек говорит, у вас избыток огня в теле. А отсюда кожное заболевание. Когда лето, вы должны есть эти продукты. Когда зима, вы должны есть эти продукты. Я говорю, что, вот этого всего не будет? Конечно, не будет. Огонь уравновесится, экзема уйдет. Экземы нет. Много лет. 10 лет. Абсолютный закон, что эта болезнь в причине своей имеет избыток огня. И если мы этот закон не знаем, мы будем сколько угодно догадываться, чего есть, чего не есть. Мы же не понимаем, зачем. Мы не понимаем, что. Вот цитрусовый, не ешь, правильно, цитрусовый увеличивает огонь? Увеличивает. Но если есть с другими продуктами, не увеличивает. Понимаете? И поэтому вся современная медицина, она построена на опыте, на частном законе, на частном опыте. Этот частный опыт не дает права на закон. Поэтому что происходит в конечном счете? Никто ничего по-серьезному не знает. И в чем этика? Я же не ухожу от того, о чем я начал. Что я обещаю общаться с вами не на уровне своего частного опыта. Если я вам рассказываю частный опыт, что он подтверждает? Законы, которые даны в Писаниях. Когда я вам рассказываю, что я болел экземой и потом излечился, я не говорю вам, не ешьте апельсины или клубнику. Я вам говорю, что узнайте истинную причину болезни, которая описана в Писаниях. Что такое юрведа? Это упа-веда. Упа – это дополнительное писание, которое прилагалось к основному шрути Писанию. Для чего? Вам нужно медитировать? Нужно. Нужно правильно сидеть. Иначе вы будете медитировать на сустав, а не на какую-то высшую истину. Правильно? Для этого сустав что? Вы должны о нем забыть. И вам дается вспомогательное писание, которое научит вас не обращать внимания на тело. Вот и вся история. То есть каждому писанию шли обязательно правила, позволяющие это писание воспринимать. И эти правила абсолютные. Дальше вам дается личность, которая что? Позволяет вам адаптировать это абсолютное знание к конкретно вашим условиям. Я закончил мехмат, и потом какое-то время нужно было по распределению поработать. Поработал я всего полгода, потом ушел в аспирантуру, потому что легче было на гитаре играть. Уговорил папу. Но я пришел, а у папы был определенный блат, меня устроили на ящик, так называемый, по тем временам, и там первые сети разрабатывали передачи информации, первый интернет, еще военного образца, совершенно далекий от людей. И человек мне говорит, какая твоя специальность? Я говорю, гидромеханик. Вход твердых тел в атмосферу Земли, пожалуйста, любые жидкостные все эти истории я решаю. Плазма там, да-да-да-да-да. Он говорит, ну это я тебе помочь не могу. Но у нас есть задача. Вот толщина кабеля, вот такой поток информации. Как рассчитать там, какую толщину сделать, да-да-да. Я говорю, нет проблем, представим, что это труба, а информация – жидкость. Он говорит, ты с головой-то дружишь? Я говорю, еще как. И через три дня я ему просчитал всю эту задачу, иду, секретарша сидит. Он говорит, куда ты пошел? Он тебе на месяц дал, ты за три дня сделал. Иди гуляй, посмотри, сколько девчонок хороших, расслабься, зарплата не увеличится. Очень умная женщина оказалась. Но идея какая? Что весь отдел не мог это посчитать. Потому что их изначально учили относительным истинам. Многие заканчивали просто институт, они их не учили классики. Я же получил классическое образование. Я только поменял параметры. Если эта информация не жидкость, вязкость чему равняется? Нулю. Понимаете? И так далее. Сопротивление стен и так далее. Просто я владел этой дифференциальными всеми уравнениями. Все. Я их просто посмотрел, заменил параметры. Все. Просчитал на машине. Тема закрыта. Итак, если мы владеем абсолютными законами, нам намного легче. Человек, который не владеет абсолютными законами, обречен на вечное непонимание ситуации. Он все время будет как бы внутри злиться и впадать в панику. Когда я вчера дал определение счастья, вот это общее, что с вами произошло? Догадываетесь? Что? Да вы вообще его не восприняли. Оно недостижимо вашим опытом. Постоянное, вечно нарастающее чувство удовлетворения. Он с головой дружит. Почему? Потому что ваш частный опыт говорит, нет такого. Потому что вам 10 раз попадались в фальшивые законы, как эти фальшивые доллары. Вы сделали вывод, такого быть не может. А где это? Хорошо, а где это? А если вы не владеете, например, музыкой, совсем. Вот я в свое время же не владел музыкой. И мой педагог говорит, надо пойти послушать симфонический оркестр. Тебе полезно. Это еще до училища, это еще я так только начинал. Приходим. Что я сделал? Сразу заснул. Только не рам-пам-пам, я бах и заснул. Он меня толкает. Ты что, гениальная музыка? Я говорю, гениально. И он мне говорит, сейчас все услышишь. Вот смотри. По моей руке пойдет главная тема. Слушай. И поет мне в ухо, что они играют. А, это главная тема? Говорю, да. А что остальные играют? Они ей помогают. Они просто ее ведут. Теперь смотри, сейчас деревянные заиграют, они будут играть побочную тему. Главное уйдет. Эти инструменты будут просто фон поддерживать. О-о-о. Я сам уже ему напеваю. Пум-ту-дун-тум. Тум-тум. Это что ли? Да, говорит, это. А это ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, говорит, это просто помощь, чтобы высветить. И вот так мы просидели, я полностью проснулся. Говорю, так это гениальное произведение, обалдеть. А это что? Это контрапункт, а это то. Ой, это что, он что, гений, говорю? Это же вообще, как такое написать можно? Почему я смог услышать? Потому что меня научили. Что слышать? Еще один пример абсурдный. Иду со своим гуру, 90-й год, в аэропорт Внуково. Тогда пускали почти до трапа. Провожаю, он улетает, ко мне подбегает женщина, говорит, вот это кто был? Вот это кто был рядом с вами? Я говорю, ну вообще святой человек. Она так останавливается. А, нет, она говорит, это кто был? Он светится, прямо светится. Я так вдохновился, я говорю, ну вообще святой человек. Она становится и говорит, ну какой же он святой, у него бороды нет. Посмотрите, в интернете есть проповедь, я не знаю, вот эти саны у мусульман. И он, вот этот, ну кто-то главный, наставник, наверное, у них, говорит, Господи, что вы к этой бороде все пристали? Борода самая простая, святость не в бороде. Ну, он им проповедует, объясняет, что вы как бы не против следовать традиции, вы знаете, да, у мусульман есть борода, мы не против. Но это не главный признак святости. Следовательно, еще надо распознать человека святого, для этого надо, наверное, знать какие-то критерии. Если у нас нет критериев, это что? Иди туда, не зная куда, ищи то, не зная что. Ведь не зря, чтобы убить человека, царь посылал его, иди туда, не зная куда. В большинстве случаев, как мы понимаем, что такое духовная жизнь? Надо идти куда? Не знаю куда. Делать что? Не знаю что. Да? И еще должно меня переполнять вечно нарастающее удовлетворение на фоне полной самодостаточности. Да? Но это палата номер 6, явно. Теперь, если вам дадут критерии той же святости, и вы по этим критериям определите человека, который обладает этими качествами, правильно? Получите с ним общение, как мы вчера говорили, почувствуйте его вкус, увидите в нем проявление этого счастья, то теперь возникает простой вопрос, как мне этой практике, да, приобщиться? Все, тема же закрыта. Да? Я начал общаться с этим человеком, этот человек меня очень долго вел, вот кто мне симфоническую музыку, да, он меня очень много лет как друг вел, обучал, он закончил теоретическое отделение консерватории, он мне очень многие вещи помогал в будущем. Да, я видел, что человек понимает. Человек убрал ручку, слушал музыку и мог сразу писать нотами. Ему не надо было ничего больше. Просто прям как машина переводил это в ноты. Вот таким обладал способностями. Соответственно, с ним было очень легко. Я ему приносил каких-нибудь музыкантов, какие-то композиции. Говорю, я вообще не понимаю, что они играют. Просто не понимают даже теоретически, как они мыслят. Очень просто, смотри. Он начинал это записывать, мне объяснять теорию. Как только я понимал, я начинал это слышать. Как только я понимал и начинал это слышать, я мог это использовать. Понятно? Все очень просто. Итак, теперь смотрите, из чего состоит жизнь. Идем дальше, да? Мы не остановимся. Я логику не теряю. Держите логику. Счастье. Мы вчера говорили об одном из аспектов жизни. Это счастье. Если мы не владеем объективными законами и пониманием счастья, что мы ищем? Чего-то. Ну, чего-то. Ну, вроде вот так хорошо. Понимаете, наша деятельность становится неосознанной. Теперь, когда мы не понимаем, что с нами происходит. Например, мы что-то едим и думаем, это доставит нам удовольствие, а попадаем в больницу. А потом едим вроде как, что не должно доставить удовольствие, а нам с него хорошо. И мы гадаем. Понимаете, размышление. Чем отличается размышление? Помните, было? Там мы вводили такое понятие, что человек должен размышлять философский взгляд, понимание причины и следственной связи, анализ. Вот если мы не понимаем, мы делали как вчера, только вчера было хорошо, а сегодня плохо. Чем гадание над ситуацией отличается от анализа? Гадание означает, я вообще не понимаю, что происходит. Согласно Пете, который дал свой частный опыт, я должен быть счастливым, а я несчастлив. И мы гадаем. Может быть, вот так надо было сделать, а может быть, вот так. Правильно? А что такое размышление, анализ? У нас есть закон. Мы его приложили, не сработал. Почему? Но закон-то есть. Да, не так приложили. Что? Выписываем, понимаем. Идем к человеку, кто более-менее в этом успешен. Это анализ. Результат будет всегда выигрыш. Даже, как это сказать, неуспех, неудача будет ступенью к успеху. Почему? Вы знаете закон. У вас опыт, он на вас работает. 90% людей приходят к чему? Все тлен, все бесполезно. Почему? Да они законы так и не узнали. Так и не узнали. Мне отец простил все где-то, вот сейчас ему 85, мне 60, да? Вот он мне говорит, все, я сдаюсь. Потому что он говорил, детей надо воспитывать вот так. Мой частный опыт говорит, детей надо воспитывать вот так. Ты делаешь все не так. У меня трое детей. И сейчас они уже все выросли, все уже как бы состоялись. Сын сейчас вот уже набирает обороты, а дочери две уже все. И он мне последний раз на свой день рождения говорит, ну ты выиграл. Ты все сделал наоборот, и все получилось как надо. Но почему? Потому что я знал объективный закон. Он никогда не понимал, что я делал. Он говорит, почему вот это я сказал, ты делаешь, а вот это ты сказал, не делаешь. Ты же что-то делаешь. Я говорю, делаю то, что соответствует объективным законам. А это твой частный опыт. Он не подтверждается на практике. Это всего лишь твой частный опыт. Как мы можем встретить? Мы можем встретить ужасных, завистливых, грязных, злобных людей богатыми. Откуда? Что это такое? А сколько мы видели грязных, завистливых, злобных, бедными? Нестыковочка. Законы не знаем. Думаю, это потому, что они злятся тут, а эти злятся тут. Поэтому тут они бедные, а эти тут богатые. Надо злобу тут проявлять, тут не проявлять. Есть такие люди, они начинают так делать. Не получается. А, вот добрый человек, вот душа всех. Все, он богатый. И пошел. Душа нараспашку, всем все раздал, все отняли, бедный. Думает, опять не сработало, да? А надо все брать себе. У всех, даже если много, все равно у всех все отбирать. Васька так делает, у него все удача. Все отбирали, отбирали, вообще нас убили. В следующем теле очнулись, думаешь, отбирал, старался, кончил, не поймешь как. Вы понимаете, что происходит? Поэтому на самом деле подобного рода семинары должны вызывать нереальное включение вот этого внутреннего, знаете, энтузиазма. А вдруг повезло? Такая рекламная акция у меня идет, да? А почему мы не реагируем? Почему мы сейчас не хлопаем в ладоши? Не надо хлопать. А мы не хлопаем, потому что мы не верим. Потому что мы частный опыт возвели в закон. И сломать в нас это очень трудно. А почему я такой энтузиастичный? Потому что, ну, в конце концов, это закон, что люди с трудом меняются. И я бит этим законом много жизни. Но кто-то захочет. Кто-то захочет. И для них я говорю. В надежде, да, что когда-то станет больше. Итак, смотрите, мы обсудили, что такое счастье. Итак, какое-то количество людей может жить в жизни чем? Как достигнуть счастья, согласны? Но мы не знаем этих законов построения счастья. И что? Гадаем. Мы играем в вечную рулетку. Второй аспект нашей жизни. Какой? Страдания. У какого количества людей, с вашей точки зрения, цель жизни и смысл жизни сводится, чтобы уйти от страданий? А законы-то знаем? Что делаем? В прятки играем, понимаете? В войнушку в лабиринте. И поэтому, смотрите, когда люди... Почему важно вам не давать знания с точки зрения управления? Кто-нибудь даст ответ? Конечно. Почему? Это называется принцип бритой курицы. Представьте себе курицу, видели? Ку-ку-ку-ку, да? И теперь все пересбриваем. И вот сейчас ее на солнце. Будет ей тело обжигать солнце? А мы стоим посреди курятника, в шароварах широких, и от нас большая тень. Куда она будет биться? В нашу тень, к ногам. Ну, тень! Защита. А если холодно, а мы тепленькие, куда она будет прижиматься? К ногам. И что такое бритая курица? Это человек, который не знает объективных законов. И если вы посмотрите 90% программ и обучения, она сводится к тому, что нам дают шаблоны, как вести. Нам не дают критерии. Нам говорят, это плохие люди, они враги. Фу, спасибо, что сказали, не будем тратить время, это враги. А вот это друзья. Вот эти за нас, эти против. Шаблон. А так как мы думали, и ничего так и не надумали, то мы устали думать. Понимаете, мы устали думать. И на это есть объективные причины, да, потому что мы так и законов нигде не знали. Мы говорим, а может здесь почитать? Они говорят, нет, здесь все ложь. Ну, правда, я уж столько читал, что я тут буду читать. Наверное, точно. Ну, человек знает, раз говорит. Да, есть анекдот знаменитый. Приходит пенсионер к урологу. Говорит, доктор, пожалуйста, вылечите меня от импотенции. Доктор говорит, Сидор Матрасович, ну как же я вас вылечу? Вам 75 лет, уже не лечится. А Васька говорит, его вылечили. И вы говорите. Вот весь принцип. Да, поэтому мало ли кто что говорит. Но так как мы в своем опыте имеем то же самое, мы имеем то же самое, у нас ничего не получилось. А если что-то получилось, мы об этом говорим. Раз человек говорит, это тут все неправильно, мы сразу верим. Сейчас появится какой-то человек, скажет, вы кого слушаете? И 80% убежит из зала. Потому что вы же не знаете критерии, вру я или нет. Может, я просто шоумен. Теперь, смотрите, если мы не знаем законы, мы живем, чтобы было счастье. Значит, мы гадаем, будет оно или нет. Если мы не знаем законы, от чего приходят страдания, мы гадаем, но не знаем почему. На что уходит жизнь? Честно сказать, на какую-то фигню. Мы просто что-то все время думаем, что-то выясняем, чего-то спорим. Но если нам дать законы, какая наша жизнь будет? Осознанная. Осознанная жизнь – очень серьезная вещь. А если нам еще дадут динамику развития и объяснят, как эту спираль желаний вести только вверх, ошиблись, ну и что? Ну и что, что ошиблись? Мы же понимаем закон. Сейчас еще раз, еще раз. И каждый раз мы будем увереннее, увереннее идти. Дальше мы будем с кем объединяться? С неудачниками или с теми, у кого получается? Значит, что меняется вокруг нас? Окружение. А помните решимость, энтузиазм, технология? И мы говорили, чтобы деградировать, что надо? Просто деградировать, just do it. Просто делайте, что хотите, вы будете автоматически деградировать. Чтобы возвышаться, что нужно? Внешнюю помощь. Кто-то должен помочь. А кто может помочь? Кто сам чего-то достиг? Если вы хотите найти человека, который реально вам может помочь, кого надо искать? Кто больше всего занят? Вот тот, кто больше всего занят, у кого нет времени. Вот тот нормально. А вот у кого времени полно, это неуловимый Джон. Помните, кому он такой нужен? Итак, смотрите, когда мы знаем законы, что происходит? Происходит очень интересная вещь. Они же нам и помогают. Спираль сама раскручивается, сама. Нам кажется, что мы проявляем огромную силу. А на самом деле что? У нас есть что? Искренность. Узнать эти законы. Искренность. Внутреннее колоссальное желание, запрос. Есть эти законы. И я от этого бомжа встал, вытер нос и сказал, старик, ничего тебе не могу сказать, но я взял в голову. И я с того времени взял в голову. Я не знал, кто такой Бог. Я молился космосу, я молился кому угодно. Тогда, в эфир. Я не знал, кому я молюсь. Но если это все бред, хаос, этот мир, то почему такие красивые деревья? Почему такой красивый лес? А едешь с дачи по железной дороге, церковь стоит, красивое здание, а дома уродские. Вот почему все, что делал человек, уродское? Почему все, что божественное, ну, то есть даже вот, ну, Богу или деревья прет, красиво? Особенно в 80-е годы. Это был пик алкоголизма во всей власти, в управлении в России. Режиссеры были алкоголиками, музыканты были алкоголиками, инженеры были алкоголиками, дегенераты все просто. И вот они все это производили, эти здания, дизайн, он был весь уродский какой-то. Музыка страшная была. Самый крутой мультфильм, он смешной, он гениальный. Про это несчастного волка и зайца. Но сколько же привычек дурных в этом волке. И все это смеется, но оно же входит в нас. Понимаете, и музыка вся там. Ее не написать трезво. Нужно постоянно быть. Ералаш, потрясающий, очень умный, но какая-то музыка страшная. Я вам говорю, как человек, который разбирается в рагах, разбирается в настроениях музыки. Ну, я даже думал здесь взять вам и поиграть несколько мелодий, да? Идея такая, что есть... Стоп, я мало занимаюсь для того, чтобы это проявить вот уже на аудитории. Но идея какая, что можно сыграть так, что вы встанете и убежите, а можно сыграть так, что вы расслабитесь и почувствуете, что давление ваше нормализовалось. Например, в индийской традиции еще в XIV веке при царях были музыканты, которые, играя музыку, делали так, что олени из леса приходили полностью загипнотизированные. Лани, олени, тигры. Вы представляете мощность? И когда там началась тотальная мусульманская захват, они сожгли эти писания, относящиеся к музыке, большая потеря. Почему? Потому что музыкой можно управлять людьми. Они понимали, что если эта наука достанется ну, таким вот агрессорам, то это очень серьезные последствия. И они у нее уничтожили. Но есть свидетельство вот такого влияния музыки, такого могущества звука. Звук очень могущественный. Да? Итак, мы сейчас немножко поговорим о страданиях. Почему? Потому что, смотрите, когда мы знаем, куда идти, мы что делаем? Мы просто идем. Заметили, на автопилоте. Вот мы идем на работу, мы знаем маршрут, и мы просто идем. И думаем о чем? О чем хотим. А если мы не знаем, куда идем, о чем мы думаем? Куда идти? Если мы не знаем, откуда появляется страдание, что с нами происходит? Мы думаем о страданиях. Ой, я вчера вот это сделал, теперь у меня зуб вспух. А что он вспух? А к этому врачу пошел, 200 тысяч отдал, а зуб не вылечили. Теперь, Господи, что же делать? Да мы не живем. Мы думаем о страданиях. Ой, а теперь этот кредит отдать, Господи, кредит отдать. Как же его отдать? Господи, тогда надо то взять. А ребенку надо поступать. А где мне на то деньги взять? А у меня тут отваливается, если я сейчас деньги дам, тут не... А что? Мы не живем. Но когда мы знаем причину страданий, мы о страданиях думаем или о том, чтобы их убрать? Когда человек идет на работу, он говорит, я должен туда дойти. Все, выключился и пошел. Он же знает дорогу. Как иногда, кто вот на машине ездит, они меня поймут. Выезжаешь из дома, доехал куда, думаешь, зачем ты сюда приехал, тебе в другую сторону. А потому что часто туда едешь, сел и доехал. А потом вспомнил, что сегодня совсем другое место надо. Мне так несколько раз было. Раз на автоматику, а ты еду, куда едешь? Куда надо, всегда туда ездил. Да? И таким образом, посмотрите, сколько мы высвободим энергии. Вот она цель, и вон цель. Отсюда туда идем так. Пошли, все. И пока мы идем, мы можем общаться, мы можем размышлять. Мы же по пути. Мы туда идем. Но если мы не знаем, куда идем, мы постоянно всех спрашиваем. Собеседник рядом с нами говорит, да давай поговорим, да подожди ты, надо понять, куда идем. И когда попадаешь в такие семьи, вы сейчас это заметите у себя, люди постоянно говорят о том, что как не получилось и как все плохо. 90% людей в современном мире просто постоянно обсуждают негатив. А что им еще обсуждать? Они не понимают, что происходит. Выясняют отношения тоже по принципу вот этого цилиндра. Жена говорит, ты меня не слышишь, пойми, вся проблема в этом. Он говорит, нет. Знаете, есть знаменитый ролик в интернете. Ну, это актеры сделали, но он очень крутой. Мужчина сидит на кухне. Сидит просто что-то там, чай пьет. Заходит женщина, у нее гвоздь здесь. Видели этот ролик? Вот, она так заходит, подходит к нему. Говорит, у меня что-то тут не то. Он смотрит на нее, говорит, просто давай я выну. Подожди! Услышь меня. Вот если я так лежу, все нормально. Но вот если я сажусь, вот что-то давит вниз. Он говорит, я понимаю, давай. Что ты лезешь? Ты можешь меня нормально выносить? И вот так 2 часа вынос мозгов. Почему? Это очень глубокая мысль. Скажите мне из частного опыта, что следует? Посмотрите, я рассказал вам частный пример. Что эта женщина просто глупая, правильно? Она должна в зеркало, наверное, посмотреть, правильно? Ну, в зеркале она точку увидит, да, если так голову не повернет, то точка просто. Ответ очень простой. Берем абсолютный закон. Природа мужчины какая? У него 2 полушария у мужчины. И они работают попеременно. Там переключатель стоит. Раз, и мужчина на разуме. Все, он на разуме. Вы приходите, ревете, вы говорите, пойми, пожалей меня, а он на разуме. Делаем так. Или делаем так. Все. Да сколько можно, включи свое сердце, отстань, мы идем туда, все, я тебе сказал, разговор закончен, правильно? Потом мужчина вдруг переключается. Ой, поедем, да это дорого. Ай, отстань от меня, мы гуляем, кутим, расслабляемся. Да подожди, у нас там горит, там ты это починил, отвали. Он расслабляется. Мужчина не может 2 полушариями думать одновременно. Это абсолютный закон. Или мужчина на разуме решает проблему, или мужчина расслабляется эмоционально. Женщина может. У женщины всегда включены два полушария. Хуже она или лучше мужчины? Нет, это другая форма жизни. Она не хуже, не лучше. Поэтому, что хорошо женщине делать? Любая творческая деятельность. Разум и тут же немножко эмоций. И все это в замесе. Ей что главное? Знать, откуда из тумбочки брать. Вот чтобы в тумбочку попало, надо эмоцию выключить. А теперь, когда вот эта добытчица становится женщина, ей надо принять трезвое решение. И что ей мешает? Эмоция. Она не может ее выключить. Что происходит с гормонами? Или шквал, или падение. Отсюда все нарушения психики. То есть каждый из нас должен понимать, как работает тело. Поэтому о чем это дело? Он ей пытается на уровне разума сказать, да у тебя здесь просто надо вынуть эту проблему, и все, я тебе сейчас решу. А ей важно это, чтобы он, ой, да как я тебя понимаю, 2 часа пообнимал, правильно? И тихонечко вынул гость. Тихонечко так, не знаю, раз. Ой, что-то нет. Потому что это мужская функция. Поэтому интересно, в Писании говорится, что женщина должна быть под защитой. И репортер этого святого, кто так сказал, говорит, значит, что женщина хуже мужчин? Он говорит, я этого не говорил, это вы говорите. Есть определенное положение у живого существа, понимаете? Есть положение. И если человек соответствует этому положению, то он в комфорте. Если он не соответствует, то он страдает. К чему я веду, понятно? Первая и главная проблема наших страданий – это непонимание своего положения. Теперь мы не бродим по лесу и не гадаем. С сегодняшнего дня и до конца вечности, если вы страдаете, все, что вам нужно понять, где вы нарушили свое конституциональное положение. Самое высшее отождествление нас с чем может быть? С душой. Человек, который настолько мудр, что может действовать как душа, не будет страдать. Он будет на том уровне счастья, о котором я написал, и который для вас недостижимый. Теперь понятно, почему никто не вдохновился? Потому что никто из нас, присутствующих здесь, не понимает, что он душа. Что душу нельзя убить. Никакой смерти не существует. Память находится не в мозгах, а в эфире. Память наша не внутри нас. В нас приемник, который воспринимает информацию. Поэтому к нам иногда приходят, да, какие-то воспоминания. Вы знаете, есть же серьезные исследования, когда маленький мальчик вспоминает, кто его убил в предыдущей жизни. Это знаменитая история, которая облетела весь интернет. Он показал свою собственную могилу. И так далее, да? Я знаю лично, вы можете это вспомнить как шоу, свои 2 жизни предыдущие точно знаю. Я знаю со всеми, с кем я общаюсь, кто для меня. С кем какие отношения. И это все говорит о том, что если мы понимаем, как, кто мы, что мы души, то совершенно меняется картина мира. Хорошо, не понимаем, забыли, я вижу по глазам. Опускаемся ниже, эго. Эго. Я мужчина. Я женщина. Я русский. Я итальянец. Это эго. Понижение. Но если я правда мужчина, и я это понимаю, все-таки в чем-то легче, я хотя бы не действую как женщина. Правильно? Сокращу страдания. Иногда приходишь в семьях, мужчина сидит с ребенком, готовит кашу, женщина работает. Мужчина счастлив? Нет. У него комплексы неполноценности. Женщина счастлива? Нет. Она в раздрайве, у нее нет защиты. У нее нету защиты. Она мучает. Вроде как есть защита, а вроде как нет. Она приходит, что мы делаем? А это мы делаем, ну ты реши, я тут сварю кашку. Опускаемся ниже, уровень разума. Да? Для этого нужно нам будет понять, чем разум отличается от ума. Вы знаете, что у нас есть ум и есть разум. Как мы это можем определить? У нас 2 человека. Допустим, мы бросаем курить. Что говорит ум? Да ладно, Господи, все, вон Васька курит и до сих пор живой, а вон тот не курит и уже умер. Завтра бросим, завтра, сегодня можно, если тебе надо, у тебя выхода нет. Выпей еще рюмочку, куда сейчас вообще еще хуже будет. Какой-то голос у нас такой говорит. Стандартные фразы. У всех одинаковые. Знаете, как прям везде у всех одинаково. Когда мужчина разводит женщину, что он говорит? Знаете, да, знаменитую эту фразу? Я никогда ее не любил. Вот что все одинаково говорят. В нас внутри вдруг вот приходит ко мне, мы хотим развестись. Я говорю, что случилось? А я никогда не любил. Ну, я же помню, как был там 3 года назад. Ходил за ручку с ней, там просто смотрел. А теперь никогда не любил. А второй голос что говорит? Да посмотри, у тебя уже голова постоянно болит. Вчера руки дрожали, координации рук нет, да? Тебя с этой работы выгонят, с этим алкоголем. Сколько ты денег на это тратишь? И вот ты сидишь, да, а перед тобой 2 человека. Один говорит, давай курить, давай пить. Другой говорит, нет, не надо, это вредно. Если мы отождествляем себя с разумом, мы говорим, не буду пить. Если мы отождествляем себя с умом, говорит, а, нормально, все так делают. Разные результаты, разные. И последнее, я из тела. Самый низший уровень. Я из тела, и как только это тело, что? Все закончится. И соответствующие виды страданий. Вот и все. Итак, кто-то может мне привести примеры в зале, когда, не понимая своего положения, мы получили определенную долю страданий. Давайте, давайте. Это вообще простая задача. Прям микрофон нам принесут. Я уже какие-то примеры дал. Непонимание своего положения привело к страданиям.
Да, я практически почти прострадала всю жизнь, не понимая, я выживала. Просто надо было жить, и я не знала никаких законов. Я сегодня сожалею, что я поздно о них узнала. Но вот я буду доживать в радости, в счастье.
Да, постоянном. Хорошо то, что хорошо заканчивается.
Спасибо. Открыли мне небо.
Ну, давайте конкретно. Только для нас это общие слова. Нам нужен конкретный пример. Вот я думала, что я то-то, 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 и это привело к страданиям. Вот сюда. Да, можно не вставать, я тоже сел.
Не знаю, что должна делать женщина, что она должна быть под защитой. Угу. Всю свою жизнь я не имею защиты. У меня нет сейчас мужа. Ну, угу. И, собственно, и от отца я не получаю этой защиты, потому что ну, я не знаю, я не могу попросить ее.
Нет опыта в этом,
нет,
да?
Нет опыта.
Да, о чем мы говорили.
Как бы, а сейчас, когда приходят эти знания, удивляешься и думаешь, ё-моё, не хочу работать больше, почему я должна? Я хочу же сидеть там, ну, на шейке какое-то время.
Ну, понятно, понятно, да.
Вот. И при этом все равно, как бы, родители не знают этого. И они считают, что я должна все равно работать, обеспечивать их. Но, по сути дела, я их дочка. Вот.
Отсюда появляются определенные страдания. Когда, чтобы нам работать, решать материальные проблемы, мы должны с трезвым разумом быть, правильно? И что происходит с нашей эмоцией? Она страдает. Мы страдаем. Мы напрягаемся. Я видел это очень многих женщин. Очень серьезные сбои. Некоторые даже сейчас забеременеть не могут. Вообще не могут. Из-за именно вот этой вот функции мужской, которую на себя взваливают. А мужчины, наоборот, страдают. Они не понимают, что происходит. Они не понимают, как работает эмоция. Они включают разум. Говорят, я тебе целый букет подарил. Чего ты недовольна? Ну, чего ты недовольна? Да? Он не понимает природу женщин. Или мужчина начинает эмоционально общаться. Он не понимает своего положения. Он мужчина. Он приходит к более слабому живому существу, эмоционально менее устойчивому. И начинает говорить, у нас все плохо, меня выгнали с работы, денег не будет точно примерно 2 года. Да, кстати, у меня еще нашли заболевание, и я не знаю, наверное, придется квартиру продать, чтобы меня вылечить. Нормально с женой поделился. Страдают все автоматически. А решение так найдется? Нет, не найдется. А страдания будут. А что? Неправильное понимание положения. Еще? Думайте, тут столько примеров интересных. Прям вспоминайте страдания и пытайтесь от них идти назад. В чем была ошибка? С чем вы себя неправильно отождествляли? Что вы о себе неправильно думали?
Добрый день. Я считаю основной моей ошибкой, ну, наверное, тоже, как и многих, неправильные цели. Абсолютно неправильное представление о жизни и, как следствие, неправильные цели. В основном материальные. Во-первых, непонимание даже дхармы женской. И, конечно, цели, которые... Вот, наверное, как у вас, вы говорите, у меня желания исполнялись, а
счастья нет.
Угу. Вот примерно то же самое. И разочарование, и вокруг вот смотрю, что вроде желания-то исполняются, а счастья нет. Потому что цели абсолютно неправильные были поставлены.
А цели же связаны с неправильным пониманием своего положения.
Да,
понимаете?
Да.
А если мы цель ставим, чтобы тело наслаждалось, да, и было именно это как цель.
Вот такое и было.
Тогда это что? Какое неправильное понимание? Я есть тело. В этом ошибка была.
Да.
Понятно. Значит, смотрите, маленький итог философский. А если мужчина в семье ведет себя как сын, жена ведет себя как мужчина, это не понимание своего положения, правильно? В чем? Оказывается, любовь имеет определенные, так называемые санскритское слово расы, вкусы. Есть дружеские отношения, это тоже любовь, только выраженная в дружбе. Есть супружеские отношения, правильно? Есть родитель-ребенок отношения, есть нейтральные отношения. Просто вот как бы я к вам хорошо отношусь, ну, я вас пропущу, идите, а вы меня пропустите, я пошел. Да? Просто нормально, что вы есть, и нормально, что есть. Все хорошо, нормально. И вот, когда люди знакомятся, они вступают в определенную расу отношений. А потом, когда семью создают, они эту расу меняют. И они сразу что? Начинают страдать. Из-за чего? Потому что жена думает, что это муж, а муж себя ведет как сын. Ответственность не берет, ноет, ходит, нуник, пуник. Такие мужчины, знаете, их очень много сейчас. То есть только внешний мужчина, только внешний. Внутри там девочка такая конкретная, размазанная. Понимаете, да? И сразу страдают все. Страдает такой мужчина? Страдает. Страдает такая женщина? Страдает. Итак, когда вы строите отношения, вы очень хорошо должны понимать, в какой расе, какой тип у вас отношений. Дружба. Может быть в семье дружба? Может. Но смотрите, я проводил большую такую статистику внутри своих подопечных, а у меня их больше 1000 было. Постепенно с возрастом сокращается количество людей, я уже не могу такое количество людей охватывать. И среди них есть одинокие женщины. И вот говоришь, хорошо, давай построим твою мечту. Давай. Поехали. И она начинает говорить, он должен обладать ответственностью, независимостью принятия решений, не сливать на меня все свои... Это мужчина-король. Король. Знаете, есть такой мужчина-король. Понятно. Король – это материальное понятие. И у материально есть один закон, тоже его запишите. Двойственности. Что такое? Если что-то хорошо, где-то что-то плохо. Ну, например, джип. Он может ездить по бездорожью, но он плохо держит дорогу в поворотах, потому что он высокий, неуклюжий. Легковая машина какая-то, я имею в виду, спортивная, у нее определенная подвеска, она великолепно входит в повороты, быстро набирает скорость, но на малейшем бездорожье она уже непригодна. То есть в чем-то есть плюс, в чем-то всегда есть минус. Да? Значит, король на то и король, чтобы жена шла за ним. Понимаете, за ним. И она должна соответствовать его статусу. Быть женой лидера, начальника, понимаете, это определенный вызов. Она должна всегда с иголочки быть одета, она должна великолепно выглядеть, правильно? Она должна поддерживать во всех его начинаниях. И так вот эта женщина мне описывает вот такие качества мужчины, так думаю, хочет короля. Но при этом говорит, чтобы, если что, я могла сказать свое мнение всегда по любому поводу. Так думаю, это уже берет друга. А кто такой друг? Друг, он считает свою жену равной себе, поэтому скажет, ты как выглядишь, ты на кого похожа. То есть, если вы хотите друга, тогда помните, что он вам все в лицо и так и скажет. И что ты за бурду приготовил? Это что, я должен есть? Ты вообще, мать, с головой, дружь? Король так не скажет. Король только посмотрит. Просто посмотрит. И скажет, догадайся с одного раза, что тут не то. А я пойду пока в ресторане поем. Он не будет это говорить. Он не будет вас унижать. Он король. Значит, она теперь берет хорошие качества из короля, хорошие качества из друга, и говорит, и чтобы мои решения были моими. Это с кем только можно, с мужем-сыном, который ходит, понимаете, что жена скажет, как я однажды гитарному мастеру попал. И мы разговорились, просто сидим, говорим, он мне чинит инструмент. И вдруг он мне говорит, сколько же вы знаете? Говорит, просто нереально, я, говорит, просто кладец. Да? Я говорю, ну вот, можете почитать, вот, Писание есть, могу вам книгу подарить. Это у меня жена, поэтому. Мосенька, пойди сюда. Вот тут человек пришел, вот он хочет нам книжку подарить. Такая Мосенька выходит.
Нам не надо. И ушла.
Он говорит, нам не надо. Нам не надо. Все. Пошел пилить. Вот и все. Понимаете? То есть, опять я вам даю абсолютный закон. Если мы не понимаем своего положения, то мы будем одиноки. Почему? А мы не понимаем свое положение. Значит, люди не понимают, как с нами общаться. Короли смотрят на нее и думают, ей нужен друг. Мужчины, друзья смотрят на нее и говорят, ей нужен король. Сынок подходит, вроде как, я вроде как подхожу. Только что-то денег-то у меня нет, а ей деньги нужны. Думают, да ну ее. А вот все мужчины, да ну ее. Потому что как с ней быть? Она свое положение не понимает. Понятно? То есть если мы одиноки, это тоже говорит о том, что мы не понимаем свое положение. А счастье в чем? В отношениях. Это всем должно быть понятно. Какой пример? Пример этот родился у меня спонтанно в уме в 99-м году. Меня пригласили, я в Северодвинске делал студию, зав. Администрации города, у него была своя студия звукозаписи, я ему ее оборудовал, все делал. И так как я практикующий, как бы человек духовно, на всяких там при личном общении. Жена одного бизнесмена, который к нему в гости приходил, она отвечала за телевидение, за культуру в этом городе. И она говорит, слушайте, а дайте какую-нибудь духовную лекцию. У нас ПТУшники, это просто кошмар. Это беда города. У нас много профтехучилищ. Вы им расскажите что-нибудь о Боге, о душе. И я говорю, ну как вот... Ой, мы их соберем. Я говорю, заставлять нельзя. Люди должны дойти внутри сердца, что им нужно слушать о Боге. Я говорю, как-то под заказ не работает. И тут мне этот зав. Администрации говорит, ну ладно, что ты ломаешься? Может, тебе сам Бог говорит выступать? Вот ты думаю, пристали. Вот, значит, организовали они мне клуб. А в клуб, он говорит, я тебя не отпущу. У меня много завистников, вдруг тебя украдут, еще что-нибудь. И вот меня на двух лексусах с охраной привозят в этот клуб. Вообще, представляете, так по периметру охраны все. Думаю, ну о каком Боге говорить можно? Сидят ПТУшники, весь зал вот таких расслабленных пацанов, понимаете, жующих в жутком состоянии. У каждого в семье кто-нибудь алкоголик. В основном в холодильнике забитый лось замороженный. И вот они вот с какой-нибудь перловочкой там... В течение всей зимы едят. Я вполне серьезно говорю. Адское было. Это 99-й год. Чтобы он мне квартиру трехкомнатную снял, чтобы я там с семьей жил, и ему это все налажу. А там холодно. Я человек такой южный, мне тепло должно быть. Я ему говорю, слушай, Игорь, ну холодно. Он говорит, да понимаешь, почему холодно? Потому что весь район должен коммунальные услуги. Никто не оплатил. И поэтому поддерживают вот эту температуру в трубах, чтобы они не лопнули. А там минус 35 на улице. Это Северодвинск. И ветер такой, что я дочь свою вот так на этом, она у меня как шарик воздушный, на шарфе. И она вщу, ветер подул, раз, ее поймал за шарф, за руку взял. И прям висела на шарфе. Представляете, какой ветер. Он пошел и всему району оплатил коммунальные услуги, чтобы мне было тепло. Ну, нормальный человек такой, да. И вот этот человек очень боится, да, что что-нибудь произойдет не так. И вот, значит, я с такой охраной на такой машине въезжаю в этот клуб и собираюсь говорить о Боге. Ну, вы бы сами меня бы слушали, ну, понимаете, да? Жуткая ситуация. Я молился нереально. И я говорю, здравствуйте, ребята. И вот это слово «здравствуйте» вот замирает в сантиметре от моего лица. Просто, знаете, они его просто... Вот я понял, что ментальная энергия мощнейшая даже у ПТУшников. Они просто, да пошел ты. И вот это слово «бухнак» и прилипло. И пот такой по спине, все. Так, думаю, что-то надо делать, ну, коль сюда попал. Я говорю, Господь, если ты меня... Ну, там у меня своя молитва. Если уж ты меня послал, сделай меня инструментом, все тому подобное. Только не думайте, что я хвастаюсь, это очень сильная реализация была. И знаете, вот вы вошли в это состояние стресса, молитвы, и вдруг я начинаю говорить. Я говорю, знаете, я приехал, это же вот этот первый сотый Land Cruiser появился, очень хорошая с пневмоподвеской машина и так далее. Я пока меня из аэропорта, когда меня везли, я обалдел. Корабль по тем еще временам просто обалдеть, как она едет. Вообще это дорога, все, ходовая, там, все эти скорости там и все тому подобное. И я начинаю описывать эту машину. И полетело все в зал. Слова полетели. А я им говорю, а я вот приехал из Новой Зеландии. Я там был, вы когда-нибудь видели Тихий океан, да-да-да-да-да-да, описываем природу, слова летят. Я говорю, все, ребята, надо делиться опытом. Значит, эта женщина, она начинает мне махать, типа, куда, о чем ты говоришь, ты с головой дружишь, типа, надо о Боге говорить. А меня несет, все. А охранник говорит, все, сказали Михаилу Юрьевичу не подходить. Они не пустили. Не пустили. Кто? А он и не знает, он охранник, понимаете? Ему что, она говорит, да я ваша, я наша, это, надо его остановить. Он говорит, нельзя. Нам не велено. Вот он выйдет вот туда, тогда можете к нему подойти. Сюда нельзя. И, слава Богу, ее остановили. Она уже рвалась меня разоблачить. И мы с ними стали строить мечту. Я говорю, давайте подумаем. Вы же хотите что-то в жизни. Мечту нужно проявить в сознании. Они, да. Мы построили дом. Мы построили как бы бизнес. Построили, ну, в общем, все построили. Страну выбрали, причем как-то дружно так все выбрали. Вот попали на Новую Зеландию, хотя они там никто не были. Вот. Феррари у нас был, кабриолет. Все так, неплохо. Вот. Музыку даже что слушаем, положили на счет. Ребята оказались скромные. По 100 тысяч долларов. Все, больше не надо. Ну, скромно. Я даже расстроился. Вот. И я им говорю... А вот может ли быть условие, при котором вы от этого откажетесь? Пытать будут? Я говорю, нет, добровольно. Вот никаких вот пытаний, издевательств, манипуляций, эксплуатации вас не будет. Вот просто ввожу одно условие внешнее, и вы от этого отказываетесь. А сам думаю, ничего себе, это я что сказал? Представляете, это вот как в неком трансе. Говорю, меня несет. И еще больше молюсь, думаю, наш счет-то, а какой ответ-то? Что за условие-то? Оттягиваю время. Честное слово. Я говорю, ну давайте поднимем руки, кто не откажется от этого нашего плана. Никогда. И все руки подняли, весь зал. И вдруг из меня нет других живых людей. Ух ты, думаю. И сам сижу, думаю, правда, если нет живых людей, зачем мне дом? Зачем машина? Зачем одежда? Зачем океан? Зачем здоровье? Понятно? Счастье в чем? В отношениях. Я говорю, ребята, а вы чего делаете? Вы при мне уже друг друга унизили, оскорбили, перед девчонками выпендриваетесь, кадритесь, соседа опускаете. А когда мы кого-то унижаем, опускаем, мы умираем для него, правильно? Ему не хочется быть с нами. И поэтому, если у нас есть деньги, богатство, красота, но у нас нет отношений, мы мертвые, мы мертвые. Мертвецы, понимаете? Мы как бы одни остаемся в мире. Когда мы гробим отношения, да, во имя каких-то вещей, когда мы эксплуатируем людей ради вещей, когда надо что? Эксплуатировать вещи ради людей. А жили? Раз. Но знаете, это было потрясающий у меня опыт. Можете где-то, когда-то, если будете давать лекцию, провести. Особенно на молодежи это очень действует, потому что они не хотели отказываться от своей мечты. Понимаете? Они не хотели. И они сидели как замороженные. Знаете, у них думка началась. Может, первый раз в жизни, это серьезно. И они начали сдаваться, опускать руки. Простой человек, нормально думающий, искренне, он всегда поймет, что ничего этого не нужно, если нет отношений. Если нет любви. Все? Понятно, да? Дальше можно говорить об источнике любви и кто он, Бог. Понятно, да? Пошла уже духовная беседа, пошло уже это объяснение, все, как мы строим отношения, как это важно, что деньги – инструмент, но никак не цель. Машина – это инструмент, но никак не цель. Можно купить красивое. Можно ли продать или купить любовь? Нет, почему нас сделали независимыми в этом мире, в этом? Бог сделал так, что даже его. Вы хотите, полюбите, хотите, нет. Он вас не будет заставлять, да и не сможет. Он таких нас сделал. Вот и все. Поэтому, смотрите дальше, страх. Может ли он быть мотивацией любви? Если не примешь такую-то религию, мы тебя накажем. Бог тебя покарает. Сработает, как вы думаете? Адом пугают. Это немножко может отрезвить. Да? Отрезвить. Но что, если ты так делаешь, будут страдания. Это да. Но даже если мы захотим уйти от страданий, это не значит, что мы полюбим. Любовь отдельно. Да? Вот это очень важный аспект. И так мы видим, что в конечном счете самое главное – это отношения. Значит, уже понимание того, что в основе нашего счастья лежит отношение, меняет в принципе все остальное. Теперь осталось разобраться, какие отношения, в какой момент с кем строить, правильно? Но теперь у нас вектор есть на знание. Теперь у нас вот этот мостик, мы идем к отношениям, и мы должны прийти туда, чтобы что? С каждым живым существом построить определенные динамические, радостные отношения. С кем-то нейтральные. Почему с кем-то нейтральные? А потому что мы никого ничего заставить не можем. Кто-то так хочет.
А мы говорим, нет, я тебя любить буду.
Он говорит, а может не надо?
Нет, ты попал.
Есть такое? Особенно у женщин, бедные иногда, особенно вот в этих восточных всяких странах, если мужчина влюбился, бедная женщина. Он всех кругом что? Не подпустит, а ее, ну, все, бедная. Если она оттуда не уедет, она обречена. Понимаете? Страдать он будет? Будет. Она же его не любит. Она будет страдать, да? И он. Все страдают. Потому что нарушаются принципы любви, принципы отношений. Но теперь мы уже знаем, если какому-то человеку до нас нет дела, значит что? С ним что? Не выстроены отношения. Это совершенно другая тема. Совершенно. Уже намного легче. Итак, страдание – это непонимание своего положения. Завтра мне, ну хотя бы 10 ответов рассказать, как неправильное понимание своего положения привело вас к чему? К страданиям. Подсказочку дай. Например, человек на работе работает год, а другой работает 10 лет. И тот, кто работает 10 лет, как специалист, может быть круче. И ему кажется, меня должны сделать начальником отдела. А делают того, который год всего работал. Как вы думаете, почему? Один из вариантов. Потому что, да. Все. А какие могут быть с руководством грамотные отношения? Служение. Да? И мы теперь помечаем себе одну такую вещь. Единственное, что нам точно доступно, это служение. Мы всегда чьи-либо слуги. Пометьте себе, поразмышляйте. Мы или слуги общества, или жены, или мужа, или детей, или родители. Да? Мы всегда служим. Или мы служим своему уму, который диктует нам, иди делай то, и делает наркоману. Типичный слуга, преданный слуга своего ума. Алкоголик, наркоман. Да? Ум говорит, иди кури, иди пей. И мы говорим, конечно, господин. Мы все слуги своего желудка. Попробуй нас не покорми. Или покорми нас невкусно. Нам дадут жару, правильно? Как мы нервничаем, когда невкусно? Кто в нас нервничает-то? Ум, потому что он господин. И поэтому, если мы не понимаем, как правильно контролировать ум, он может нас свести с ума. Согласны? А теперь, если мы отождествляем себя с умом, что происходит? Комплексы неполноценности. Сейчас расскажу пример. Но завтра я от вас жду такие же тонкие примеры, как я вам рассказываю. У меня была знакомая еще с институтских времен женщина, еще совсем там первый курс института, второй. Она, правда, в финансовой академии училась. Она стала директором банка. Это 90-е годы, там довольно легко можно было стать директором банка на какое-то время, пока не расстреляли. где-нибудь на улице. Но она выжила, все нормально. И она была директором банка. И мы как-то с ней встретились. Она была поклонницей той музыки, которой я занимался. Она приезжала ко мне в студию, всегда так все нравилось. Вот. А я уже начал духовной практикой лет 5-6 заниматься. И она говорит, зачем тебе это все надо? Жизнь так прекрасна и без этого типа. И мы какие-то вещи с ним обсуждаем. И я понимаю, что она нарушает этот закон. Она не понимает своего положения, впереди тяжелые страдания. Вот. И в какой-то момент я говорю, ты знаешь, я вот сейчас занимаюсь психологией отношений, и вот сейчас исследую такую тему, как шизофрения. Я, правда, в какое-то время изучал эту тему серьезно. О, говорит, я специалист, у меня половина работников, все шизофреники. Где-то она что-то начиталась. О, говорю, ну твой опыт бесценен. Опыт директора банка, конечно, бесценен в психологии. Ну это я так смеюсь саркастически. Ну ладно, думаю, пусть скажет. И она мне пунктов 10 накидала. Так легко, сидя рядом. Там, и так она говорит красиво. Я эти все пункты записал. И дальше мы едем на дачу. К ней на дачу. Она попросила что-то там ей привезти, что-то наладить. Едем, едем. И она все, а знаете, такие женщины, они когда вот до такой должности доходят, они всегда говорят, у них мир всегда вокруг них, всегда. Это центр вселенной, и вот этот центр вселенной начинает говорить. И вот она говорит, 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 и рассказывает какую-то ситуацию. А я смотрю, это к пункту третьему относится. Она мне 10 пунктов дала, кто такой шизофреник. И я говорю, ну и получается, что ты решила, что он думает вот так. Она, да, представляешь, но он думал вот так. Но ты, исходя из того, что он думает, приняла решение, хотя оно было ложным. И на него получила реакцию повторную, да, и тоже приняла ее как ложную. Он говорит, да, представляешь, как я попал? Я говорю, пункт номер 3. Какой пункт номер 3? Ну, из твоей декларации, говорю, о шизофрениках. Ха, да, похоже. Ну вот, слушай дальше. И опять мне говорит. Я говорю, это пункт номер 2. Это номер, пункт номер 5. И на каком-то уже там, на середине поездки, да, она мне говорит, слушай, ты к чему ведешь? Что я и полная идиотка, и шизофреник. Я говорю, я не веду. Я еду и констатирую факты. Вот это вот ты сама описала, вот мы это получаем. В чем у нее проблема-то оказалась, скажите мне. Она не понимает свое положение. Она не понимает, что она уже сама шизофреничка по своим собственным параметрам. Но она этого не видит. Два закона нарушены. Что мы сами себе не можем помочь. Правильно? Помните, да? Как бы мы ни брали себя за волосы, мы себя не поднимем. Какие бы мы рассудительные не были, мы не можем сами себя понять часто. Нам нужна помощь извне. Мы должны это понять как закон. Потому что из-за того, что она не понимает своего положения, не понимает, что она сама соответствует своим же критериям, в результате почти докатилась до сумасшедшего дома. Но она выжила, слава Богу, как бы помогли потом. Но тенденции уже к этому были. И вроде хорошо начинала, как директор банка, но из-за того, что не понимала свое положение, не понимала своей мотивации, привело к тяжелейшим страданиям, к тяжелейшим. Осталась без мужа, одна воспитывала ребенка, ребенка начала давить. Ну, мама начальница. Представляете, кто такой был сын? У него не было воли. Он даже не знает этого понятия воля. Он всегда делал что? Что сказала мама? В результате, есть ей поддержка сейчас, когда ей 60?
Нет, потому что мама, что в ней делать? Все, что он может.
А виновата кто у этого сына? Мама. Мама и виновата. Он и с лентяем так и вырос. Никем не стал. Сейчас стал пить. Вот ее сын. Она без мужа. А какой может быть муж? Откуда? Она не понимает своего положения. Она не примет никого. Колоссальное страдание. Итак, скажите мне, можем ли мы любить, пока мы боимся? Можем ли мы любить, пока мы зависим и рабы своих чувств? А позатихли все, знают, что рабы своих чувств. Я тебе обещаю, я завтра это сделаю. Обещаю. На завтра раз и не сделал. Так, дорогие мужчины, так мы действуем. А что ты не сделал-то? Обещал же. Голова болела. Голова болела. Да? То есть мы видим, что У нас есть хорошие намерения. Мы хотим любить, хотим дружить, хотим строить отношения. Но у нас колоссальная зависимость внутри от каких-то внешних факторов. Наши чувства, наш ум, обстоятельства. И что? Страх. Страх – одна из самых серьезных причин страдания. А простой анекдот, чтобы а то уж такое напряжение пошло, сейчас все перепугаемся, убежим. Человек висит над пропастью и держится за веточку, и веточка начинает трещать, да? Висит над ней. «О, Господь, спаси меня, я предамся Тебе, я буду делать все, что Ты скажешь, спаси меня, я уверую в Тебя». Да? И вдруг голос с неба: «Веточку отпусти». А есть кто-нибудь еще? А вот, о чем анекдот-то? Что страх даже мощнее в нас, чем желание Богу помочь. Нам страх не дает, нам просто парализует нас часто в простых решениях. Вот другим насоветуем, и когда нас касается, да, ой-ой-ой, где-то страшно, а вдруг не получится. Но можно ли сказать, что страх не дар Божий? А ведь, смотрите, большинство вещей, даже позитивных, мы делаем, потому что мы боимся. И это нас спасает. Мы не идем ночью, черт знает куда, правильно? Потому что а вдруг что случится? Мы не едим, что попало, а вдруг что заболеем? И так далее. То есть, видите, есть страх позитивный, а есть страх отрицательный. Значит, нам нужно разобраться даже в видах страха. И вот то, что негативно, то, что мешает нашим отношениям, вот этот вид страха убрать. И самый большой из какой в нас страх? Кто знает, самый большой в нас страх. Мы боимся себя. Вот подтвердили. Давайте еще раз, второй раз. Я по реакции зала, я очень чувствительный, я вижу, что я попал в десяточку. Мы боимся себя. Мы боимся признать. Смотрите, вот допустим, я сейчас буду описывать качество святого. Что вы будете делать? Кто знает? Вы будете думать: о, это во мне есть. О, есть, да, да, да. Ну, тут не очень. Но если постараться, иногда во мне это проявляется. Точно, точно так будет, я же знаю. Да? А если я буду маниакального убийцу описывать? Скажет: нет, во мне этого нет. А изнутри голос скажет: ну как же, вот тогда, вот такой же тогда. Ой, не-не-не, нет во мне это. У меня есть цикл лекций по зависти. Я их не даю уже много лет. У людей возникает просто депрессия. Я понял, что этот курс можно давать только тогда, когда люди избавятся от огромного количества комплексов. Потому что там 41 проявление зависти. И если серьезно поработать с залом, вы найдете их все в себе. Но принять, то есть вы найдете, как эта женщина, все 10 качеств шизофрении, но принять в себе, что это про меня, человеку настолько больно. А теперь скажите, если вы боитесь определить место вашего нахождения в мире, как вы будете строить систему координат? Да? Допустим, вы включаете GPRS, да? И вам нужно построить маршрут. Там справа откуда? А вы ему говорите: не скажу. И только куда? Он опять: откуда мы идем? Не скажу, отвали. Вы никуда не доедете. Поэтому абсолютный закон заключается в том, что вы не можете начать прогрессировать, не определив своего местоположения. Или не дав кому-то определить свое местоположение. То есть должна быть какая-то личность серьезная, которая вам не завидует, который ваш доброжелатель, который должна определить. У нас нет, да, уже время, надо остановиться, да, 10 минут. С завтрашнего дня мы разберем такую схему. Завтра решение будет этих проблем. Я вам дам несколько методов. И мы представим наше тело как завод. Ну, это же в каком-то смысле целый завод, предприятие, правильно? У нас же там и производство, и выброс, и все там у нас как бы много чего есть. Вот. Поэтому можем представить себя как завод. И кто занимается производством, кто-то, может быть, здесь есть, он знает, что завод действует при определенных условиях и правилах. И на заводе обязательно существует группа экспертов, которые, смотря на работу предприятия, получают тоже от определенных людей обратную связь. То есть эксперты говорят, запустить станки на такое-то количество времени, пусть сейчас производят вот это, температура в зале должна быть такая, рабочие должны работать по столько-то часов. Понимаете, это технолог, эксперты, они создают определенные условия работы завода. Дальше завод работает, и собирается летучка, говорят, ну что, как дела? Что у нас за месяц произошло? Да не работает этот ваш процесс, 5 станков сломалось, да, 200 рабочих уволилось. Ага, что? Оптимизируем. Итак, завод – это мы, обратная связь от нас, и должен быть что? Эксперт. Завод тот же? Тот же. Что такое обратная связь? Искренность. Чем точнее вы опишете, что с вами происходит, тем легче эксперту сказать, что с вами делать. Согласны? Ваши качества важны? В чем? В обратной связи. Больше ни в чем. Потому что эксперт знает лучше вас, что делать. Он вас всему научит. Он подтянет. Поэтому человек, который становится на этот путь абсолютного постижения, неважно, где он находится, важно, кто рядом с ним. Вот об этом мы начнем говорить завтра. Представляете? Поэтому человек, встающий на духовный путь, решает материальные проблемы. Материальные проблемы. Я не говорю, я вообще сегодня ни одного божественного закона не сказал. Я говорю, материальные законы, обратите внимание. Они подходят к любой конфессии. К любому решению. Да? И я вожу этого эксперта. Потому что иначе человек, рассчитывающий на свои силы, он комплексует, правильно? Он думает, я тупой, я безвольный, у меня нет вкуса, у меня нет веры. Ну и скажи эксперту. И эксперт что? Как на заводе. Скажет, вот этот станок пока выключен. Пока вот это делаешь. Вот это пока не делаешь. Понимаете? А вы начинаете делать, даете обратную связь. Эксперт опять вам делает корректировку. И процесс пошел. И он определяет ваше местоположение, определяет вашу идентификацию. И мы будем завтра говорить о подавлении чувств. Важный аспект. Чем контроль чувств отличается от подавления? Важно? Важно. И помните, мы говорили еще очень важный момент на первой лекции? Мы говорили о том, что мы не должны бояться наших желаний. Что наши желания – это продукт ситуации. Мы попадаем в определенную ситуацию, возникают определенные желания. Правильно? Если мы контролируем ситуацию, то наши желания будут соответствовать общению, кругу, окружению, да, и все тому подобное. Вот, то есть завтра мы должны из пессимизма перейти в разряд осознанных оптимистов. Да? И, соответственно, если кто-то не успеет, я оставлю телефон своего секретаря. Есть полный курс того, о чем я говорю. Он состоит из 22 лекций. Они проходят онлайн. То есть можно подсоединиться к группе, получить весь курс. 22 лекции. 22 лекции – чисто материальные законы. Грубые. То, что можно чувствами потрогать, и тонкие, что связано с умом, с разумом, что можно ощутить, но нельзя потрогать. Да? Вот такая. Телефон, да, написать? Я сейчас напишу. Если есть вопросы, давайте, я пока найду телефон. У нас есть 5 минут на вопрос какой-то, если есть. И вы можете мне писать вопросы, да? И если вы не хотите, чтобы я на них публично отвечал, я вам отвечу лично потом.
Кто будет экспертом вот в вашем контексте?
Я объясню функции эксперта. Эксперта выберите вы сами по критериям.
Из зала?
Нет, нет. Я дам вам то, как, за счет чего, какие механизмы позволяют нам развиваться. Допустим, если вы развиваетесь в музыке, нужен один тип эксперта. Если вы развиваетесь в науке, другой тип эксперта. Но вы должны понять, что эксперт нужен. Понятно. Вот о чем речь. Да, если вы духовно развиваетесь, соответственно, нужен духовник и так далее. Но я вам дам идею, почему это нужно. Потому что всех пугает это. Думают, что будет подавление какой-то воли вашей и так далее. То есть создано кривое представление о том, кто такой эксперт. Да? Я завтра постараюсь это объяснить. Спасибо за вопрос. Правильный вопрос. Так, вот тут нет вопроса? Все хорошо? Что, тогда заканчиваем, я пишу телефон. Все, да. Спасибо всем огромное. Все.